Итак, в прошлый раз мы остановились на том, первична ли эмоция. Я начал анализировать эту вещь. Действительно, откуда у нас берется эмоция? Неужели мы ни с того ни с сего радуемся или плачем? Там, помните, смех без причины – признак дурачин. Откуда берется эмоция? Распространенный ответ, что эмоция является реакцией на какие-то внешние события. Давайте проанализируем эту вещь. Значит, является ли эмоция некоторой автоматической, рефлекторной реакцией человека на какие-то внешние события? То есть у всех людей, например, есть понятие рефлекса, да? Есть коленный рефлекс, локтевой рефлекс, зевательный, глотательный и так далее. Вот. Рефлекс у всех людей одинаковый. Является ли эмоция такой же реакцией, как рефлекс? Если так, то на одно и то же событие у всех людей должна быть одна и та же эмоция. То, что мы видим на практике, совсем не так. Особенно это ярко видно в Израиле, когда, к сожалению, одно и то же событие, один и тот же теракт может вызывать по одну сторону забора крик и плач, по другую сторону забора радость. Одна и та же одно и то же событие у разных людей может вызывать диаметрально противоположные эмоции. Значит, между событием и эмоцией есть еще что-то. И это что-то называется мысль. Более того, давайте посмотрим на такую ситуацию. Событие могло произойти не сейчас, а могло произойти 20 лет назад. Человек просто воссоздает его в своей памяти, просто вспоминает, и в нем поднимаются все те эмоции, которые были когда-то. То есть события давно уже нету, но мысль вызвала эмоцию. Или давайте возьмем другой пример. Человек смотрит фильм или читает какой-то роман. Он прекрасно отдает себе отчет, что эти события вымышленные. Тем не менее, в нем возникают, если это действительно произведение высокого класса, то в нем оно вызывает эмоции и, соответственно, дальше по цепочке. Итак, подведем итог. Событие могло быть, могло не быть. Могло быть сейчас, могло быть когда-то давно, но то, с чего начинается цепочка внутри человека, это мысль. Мысль вызывает эмоции, эмоции влияют на ток энергии в организме, и это в свою очередь отражается на физическом здоровье человека. Интересно, что аналогичную цепочку сформулировал Гиппократ, но в форме подхода он пытался систематизировать план подхода к лечению пациента. И он это сделал одним предложением. Он сказал так: сначала слово, потом рука, потом лист и уж потом нож. Давайте внимательнее рассмотрим эту цепочку. Сначала слово. То есть сначала надо работать с мыслями и эмоциями человека. Бывает этого достаточно. И от такой работы человек выздоравливает. Бывает, что этого недостаточно. И тогда надо добавить руку. Если работа с словом, это на сегодняшний день можно обозначить как духовную работу или как работу с психологом, бывает этого достаточно, и человек выздоравливает. Бывает, что болезнь зашла несколько глубже, и тогда надо рука. Рука – это символ энергетического воздействия. И тут уж не важно, это контактный массаж, бесконтактный массаж, рейки, методы экстрасенсорики. Факт, что здесь говорится о методах энергетического воздействия, энергетической коррекции человека. В каком-то проценте случаев это помогает. Бывает, что этого тоже недостаточно, и тогда лист. Лист, он имел в виду лист растения, хотя под словом лист можно и понимать как рецепт врача. В любом случае, здесь идет речь о медикаментозном лечении. И нет здесь большой разницы между препаратами, которые являются вытяжкой из натуральных растений или синтезированными искусственным путем. В виде иллюстрации последней мысли приведу такой пример. Когда-то я купил себе книгу, в которой были приведены биохимические формулы всех наиболее известных лекарственных растений. И для меня было большим удивлением и восхищением, что корень солодки, значит, по своей биохимической формуле, это стероид фактически растительного происхождения. Значит, в чем здесь красота? Как известно, в современной медицине было большим открытием, которое сделано было в конце 70-х, начале 80-х годов 20 века, когда больным астмой, бронхиальной астмой, начали давать гормоны. Гормоны не лечат астму, но, тем не менее, они снимают приступ, и люди могут дышать. В медицине это было революцией, потому что до этого врачи ничем не могли помочь астматикам. И до сих пор, значит, практически единственный, по крайней мере, наиболее мощный метод, значит, которым пользуются врачи по отношению к астматикам, это выписывают гормоны. Сейчас уже это в ингаляторах. Раньше это было в уколах и в таблетках, но, в принципе, метод понятен. Так вот, интересно, что в сибирской школе медицины, в сибирской школе народной медицины сотни лет больным, страдающим астмой, а заодно и женщинам, у которых были проблемы с месячным циклом, заваривали корень солодки. А сейчас нам становится известно, что корень солодки по своему происхождению, по своей структуре, фактически гормон только растительного происхождения. Итак, лист – это медикаментозное воздействие на организм. Бывает, что этого уже недостаточно, и тогда нож. Нож – это хирургия. То есть доктор сказал оперировать – оперировать. Итак, Гиппократ своей цепочкой сформулировал метод подхода точнее применение различных методов в лечении больного. И если мы рассмотрим внимательно эту цепочку, то мы видим, что медикаментозное лечение и хирургическое вмешательство это страдательные по отношению к слову и рука, по отношению к методам ментального воздействия на человека и методам энергетическим. Эта цепочка, понимание этой цепочки нам дает ответ на один из самых тяжелых вопросов, стоящих перед современной медициной, о возвращении раковых опухолей. Медицина достигла больших успехов в диагностике, в ранней диагностике и в хирургическом лечении. Человека оперируют, анализы все чисто, контрольный курс химиотерапии или облучения, потом анализы, потом опять все чисто. И по разным научным журналам в от 40 до 60% случаев через полгода-год идет возвращение раковой опухоли. Это вещь, которая медициной сейчас не может быть объяснена, потому что непонятно, где хранится информация об этой болезни. Если все клетки организма, кроме стволовых, кроме клеток нервной системы, обновляются в течение 48 часов, нервные клетки тоже обновляются, но с более медленным ритмом, идет обновление клеток. Где остается информация о той болезни, которая была, о той опухоли? Откуда, почему она возвращается? И цепочка Гиппократа нам дает ответ. Информация о болезни сохраняется на более высоких уровнях. В мыслях человека, в эмоциях человека, в энергетике человека. Мы продолжим в следующем выпуске.